Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете программу «Лукавая цифра». Смотрите по телеканалу RTVI, слушайте по радио «Эхо Москвы». Меня зовут Тоня Самсонова, и со мной сегодня моя коллега Алина Гребнева.
Добрый вечер.
Сегодня, как, впрочем, и всегда, только тема у нас необычная. Жизнь в русской деревне глазами социолога. Я с удовольствием вам представляю нашего социолога Никита Евгеньевич Покровский, президент сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии Высшей школы экономики. Никита Евгеньевич, здрасте.
Добрый вечер, добрый вечер.
И Никита Евгеньевич поможет нам развенчивать мифы, которые существуют среди горожан российских о деревне. Никита Евгеньевич, для начала расскажите, чтобы наши слушатели, телезрители поняли, какой уникальный, вот как нам кажется, проект вы вообще ведете и в чем он заключается.
Если очень коротко, то большая группа московских профессоров социологии, экономики, демографии, социальной географии и других дисциплин, ну, выбрали в Костромской области несколько деревень, которые вместе образуют такое созвездие, скажем, и в течение уже более 8 лет мы работаем там и летом, и зимой иногда, и работаем, и изучаем то, что там происходит, как живут люди, и что там будет в будущем. Это нас тоже интересует.
Наверное, вы сталкивались с этим, что для городских жителей России деревня – это, ну, как Марс, да, можно обсуждать о жизни на Марсе, да, но никто или мало кто видел ее своими глазами, потому что, ну, что мы знаем о деревне? Мы знаем определенные мифы, и мы знаем, там, как это было, может быть, там, с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками, как это было 50, там, 60, 100 лет назад, но реально кто из нас часто ездит в деревню, кто из нас часто следит за этой жизнью. Мы хотели в этой программе каким-то образом собрать образ жизни на Марсе, образ жизни в российской деревне, и, безусловно, с вашей помощью. Мы просим вас воспользоваться нашим смс-приемником +7 985 970 970 45 45 и рассказать в короткой смс-ке, что вы знаете о деревне, буквально в трех предложениях, может быть, в трех эпитетах и словах. Но нам очень важно, чтобы вы указали, о какой именно деревне вы будете говорить.
То есть, чтобы это не были какие-то обобщенные фразы о том, что вот, там живут сплошь одни пьяницы, конкретно область, название деревни, вы там живете, работаете, просто приезжаете. И ваше впечатление не только о деревне, но и об ее жителях. +7 985 970 45 45 Никита Евгеньевич, вот нам пишет Валерий из Бессоновки, он пишет, это село Бессоновка, что вот теперь социолог будет москвичам про деревенскую жизнь рассказывать, которая у меня просто за окном. Он вот ерничает и не доверяет, что вы серьезно знаете, чем живет деревня.
Ну, вот это один из мифов, которые есть у сельских жителей, что познать сельскую жизнь может только тот, кто там родился, вырос и прожил все свои сознательные годы. Но это не совсем так, потому что современная наука, в том числе социология, конечно, может изучать ту реальность, которая существует далеко не там, где родились сами социологи. Понимаете, ведь если так будем рассуждать.
Но как это происходит? Вы просто вот, ну, у людей представление, что вот социологи, группа социологов приехала на неделю, что-то там у бабушек поспрашивали, уехали и в цифрах своих закопались.
Социологий много разных. Вот есть социология, которая входит в толщу, так сказать, жизни народной, живет там, общается с людьми. Никаких у нас нету анкет, по крайней мере, видимых. Мы говорим просто с людьми, и они чаще всего думают, что мы говорим с ними просто так.
Хотя но вы там реально живете, вот приезжаете жить на несколько месяцев? Или как это произошло?
На месяцев. И приезжаем туда на несколько месяцев. Приезжаем туда тогда, когда нам нужно для каких-то целей, на несколько недель. Приезжаем на 3 дня туда и уезжаем. То есть это постоянное вот такое общение и жизнь в конкретном месте Костромской области.
Ну, тогда вы нам поможете развенчать или, может быть, подтвердить те мифы, которые у нас сложились. Мы по своей традиции собрали основные такие стереотипы, которые есть о деревне, и хотим их протестировать сначала на наших слушателях. Ну, миф номер один. О том, что в деревне очень много пьют, работать не хотят, о том, что они просто не умеют работать, потому что все спились, и, в общем, работать там некому. Да? Давайте проведем небольшое голосование. Как, на ваш взгляд, уважаемые радиослушатели, где больше пьют? В деревне или в городе? Если вы считаете, что в деревне, пожалуйста, позвоните и проголосуйте. 66006664. Если вы считаете, что больше пьют все-таки в городе, 66006065.
Голосование пошло.
Если вам кажется, что больше пьют все-таки в деревне, 6600664. Если вы уверены, что пьют больше в городах, 6600665.
Вот, Никита Евгеньевич, да. Говорят, что действительно вот этот миф, да, что они бы, может, и работали, но вот этот повальный алкоголизм и некому работать, это правда или это не
У
правда?
Вас создалось вот это же ощущение гнетущей обстановки, такого пессимизма, что все плохо и нет просвета?
Ну, вы понимаете, в начале, конечно, когда приезжаешь туда, что называется, неподготовленным, действительно, иногда, и особенно раньше, несколько лет назад, это бросалось в глаза, вот то, о чем вы говорите, злоупотребление алкоголем иногда и утром, и так далее, и прочее. Сейчас, я должен сказать, на протяжении вот тех лет, которые мы там работаем, мы обращаем внимание, что сокращается употребление алкоголя. Я бы так сказал, может быть, полушутя. Уже даже и пить неинтересно становится.
Но тогда объясните нам, кто живет там, вот те люди, с которыми вы общаетесь, вы же, наверное, всех по именам знаете.
Я не скрою, перед эфиром, ожидая нашей встречи на проспекте, как он сейчас называется, Новый Арбат.
Да? Новый Арбат,
да. Я позвонил по сотовому телефону в нашей деревне, там везде сотовая связь, и поинтересовался, какая пенсия вот буквально сегодня платят в апреле, чтобы быть абсолютно аутентичным и точным. И многие другие вещи. Сказал, я буду выступать от вашего лица сегодня в эфире. И мне люди, которые там всю жизнь прожили, и имеют образование, кстати сказать, и неплохое, и живут
среднее?
Там. Среднее, специальное и даже высшее. Там есть люди с высшим образованием, которые работают в деревнях.
Вот то есть они уехали в город, получили образование, потом вернулись
в Кострому уехали или в другие места, получили образование, вернулись, и там работают уже там, 20 лет и так далее. Непростая жизнь, непростая, но тем не менее.
Но все-таки работящие или пьющие?
Нет, во-первых, те, с кем мы общаемся, те, на кого мы опираемся в наших исследованиях, я имею в виду экспертных оценках, конечно, это люди очень серьезные, местные, сельские люди, очень интересные. Но мы, как бы исследуем всех, конечно. И там есть, конечно, немало пьющих людей. Но я повторяю, по нашим оценкам, уровень алкоголизации снижается.
Я нажимаю кнопку красную «Стоп», останавливаю голосование, вижу такие результаты. 69% радиослушателей, проголосовавших в эфире, считают, что на селе пьют больше, чем в городе. Ну и, соответственно, 31%, ну почти треть, считают, что все-таки в городе пьют больше, чем в селе. Кто прав?
И теперь мы будем развенчивать этот миф при помощи данных социологического исследования Фонда «Общественное мнение», который задал вопрос, среди ваших знакомых и родственников есть алкоголики или алкоголиков нет? Выясняется, что большие города опережают по количеству алкоголиков села. Среди ваших знакомых родственников есть алкоголики. 46% жителей больших городов России признали, что да, есть люди с такой пагубной привычкой. На селе таких людей на 4% меньше, и примерно такого же уровня алкоголизации, 42%, в мегаполисах, включая Москву.
Ну, вот видите, ФОМ – это надежная организация социологическая, да, и действительно так. То есть, короче говоря, ну, я бы сделал вывод такой, что когда вы приезжаете в деревню, если вы особенно новый человек, не думайте, что там все пьют беспробудно, и вообще это вот... Ну, там есть достаточно много очень серьезных людей, и даже если вы знаете, даже такая вещь, сейчас, если употребляют алкогольные напитки, это уже отнюдь не то самое там сивуха и первач и прочие вещи, а уже даже вполне приличные напитки. Скажем,
виски по вечерам.
Ну, виски, не виски, конечно. Мы о деньгах поговорим попозднее, если у вас будет интерес к этому, как там, что люди покупают и прочее.
Ну, вот смотрите, Миша из Кирова нам пишет, хотите истинной жизни в деревне, поезжайте в Кировскую область, то бишь в Вятку, нищета и разруха.
Очень хороший вопрос, потому что Кировская область – это пограничная область с Костромской, а мы почти на границе. Там после нас идет Шарья, а после Шарьи – Кировская область. Угу. Так вот, вы понимаете, да, конечно, внешне производят удручающее впечатление наши села, удручающее впечатление внешне. Ну и, конечно, если пройтись по домам, если поговорить с людьми, невеселая жизнь, очень невеселая. Вот об этом надо говорить, что может быть в будущем и как, что можно сделать для них там сегодня.
Деревня вымирает и спивается, тоже смс на плюс 7985-970-45-45. Знаю от деда, который родился в деревне Ломтево Ленинградской области, сейчас там почти никого нет, женись. Москвы пишет.
Да, 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 да. И в наших районах, где мы исследуем, подобные картины. Каждый год какая-то деревня из хотя бы полу заселенный, полуживой, превращается в чистую такую вот вымершую деревню. Кстати, такие удивительные картины в духе Андрея Тарковского можно видеть там, когда замечательные дома, открытые, ничего не украдено из них, кроме, может, какой-то мелочи, все, и все покрыто травой в рост человека, и замечательные красивые дома.
Чернобыль какой-то, знаете, когда из Припяти смотришь фотографии, вот эти трава поросшая, заброшенная.
Мысль такая меня бродила, вот как такая нейтронная бомба, да, вот все оставил на месте, живой жизнь. И вот это проблема для обсуждения со стороны и социологов, и местных властей, вот что можно сделать, потому что что-то делать надо, вот в чем вопрос.
Присылает нам смски, еще прочитаю, Антон, студент, Пермский край, деревня Кондратово, от краевого центра 15 километров, кругом поля с картошкой, грязные разбитые дороги, но есть инфраструктура, есть и пьющие, пишет нам Антон.
Уже более взвешенная картина, и то есть. И...
То есть не все так серо и однообразно и грустно.
Кстати, а может быть, просто вы какие-то уникальные деревни выбрали?
Ну, послушай,
вам
Калагриевский район, значит, Мантуровский район, я называю, Макарьевский район, это все по течению реки Унжи, как притока Волги. И исторические места, Романовы династии из соседнего района, так, Унжинский монастырь, знаменитая ярмарка Макарьевская, песня Пушкина, Евгения Онегина, это все у нас. У нас усадьба Апухтиных, Фанвизиных, прообраза Татьяны Лариной в соседнем селе. И парк сохранился. Это все богатейшие исторические культурные места. И не та, там довольно приличные дороги. Проезжают люди, извините меня, дачники, москвичи, на таких хороших машинках, таких московских, с маленькими колесиками. И все, все. Если не заниматься поездкой в тайгу, то дороги вполне приличные.
Ну тогда давайте переходить к мифу номер два. Он заключается в том, что деревенские жители, в отличие от городских, менее критично смотрят на жизнь. Они, что называется, опора для власти. Они всегда согласны с действиями партии и правительства, всегда, знаете, за Ленина, за Сталина. И все им нравится.
За Путина.
За Путина, да, за Медведева и за всех остальных. И вот большие начальники в городе, им кажется, что чуть ли не богами, и они с ними согласны. Так ли это на самом деле?
Скорее, да, вне всякого сомнения. Вот хотят крепкую власть, безальтернативные выборы. Вот это как-то, да, и очень опираются на мнение средств массовой информации, телевидение, конечно. Вот.
Но телевизор есть в каждом доме в ваших селах?
Он вещает с 5 часов утра до 9 часов вечера, не выключая. Значит, два канала. Сейчас уже в таких более-менее крепких селах оставшихся уже спутниковые, через два дома на третий, через три на четвертый дом уже спутниковые, иногда по паре антенн, значит, на разные спутники.
Вот это меня, кстати, поражало, да, когда мы ездили в Карелию на машинах, что в глухих деревнях висят антенны, тарелки,
конечно.
И это потрясающе.
Лучше качество, больше разнообразия.
И давайте все-таки, несмотря на то, что Никита Евгеньевич дал свой анализ ситуации, я спрошу наших слушателей, каково ваше мнение? Все-таки кто более критично смотрит на власть? Жители села, жители деревни или жители городов? Если вы считаете, что более критично к власти относятся жители сельской местности, пожалуйста, 66006664. Если наоборот, вы считаете, что более критично к власти относятся городские жители, 66006665.
У меня есть одна маленькая ремарка, если можно. Значит, власть – это что? Верховная власть наша, лидеры – это одно. Власть, которая понижается по этажам и доходит до них, это совершенно другое. Вот мы можем это обсудить.
Вот в этом как раз корень проблем, потому что мы с удивлением обнаружили, когда смотрели опросы фонда общественного мнения, который приводит мнение как в селах, так и в больших городах, что действительно к власти, к правительству в селах относятся куда хуже, чем в городах.
Нет, там очень интересная ситуация, сейчас подробно расскажу. Может быть, и повлияем на голосование, но ничего, будем устраивать тут выборы и агитацию во время голосования. Как вы думаете, российское правительство что-то делает или ничего не делает, чтобы защитить население от негативного влияния экономического кризиса? В селах отвечают, что правительство что-то делает 48%, а в Москве намного больше отвечают, так, что правительство что-то делает 62%. Но когда начинают спрашивать, вы доверяете или не доверяете лично главе правительства Путину, тут вот совершенно кардинальные изменения. В селе самый высокий уровень доверия 69%. В Москве тоже приличный, 63%.
При этом, если спросить на селе, скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете российскому правительству, главой которого, хочется напомнить, является Путин, да, то село 39% доверяют, в то время как в Москве доверие на 5% выше. Да? А не доверяю, Москва 28%, село 19%.
Ну и давайте повторим, пока еще есть время, наше голосование. Кто более критично относится к власти? Если вы считаете, что сельские жители, набирайте 66006664. Если вы уверены, что к власти более критично относятся горожане, 66006665.
Голосование. Процесс пошел.
Вот как вы объясните эту странную картинку? Да? Власть ничего не делает, мы там правительству не доверяем, при этом Путин там царь-батюшка.
Ну, наш коллега Жан Теренович Точник, известный социолог, он назвал это парадоксальным человеком. Действительно, в общественном мнении России очень много несочетаемых вещей, парадоксальных. А здесь конкретно по этому вопросу, мне кажется так, ближайшая власть вызывает очень негативное восприятие людей. Они очень не любят ее, всегда подмечают все недостатки и вообще не уважают. Вот так, если по-деревенски сказать, по-сельски, не уважают ее.
То есть нет такого образа вот председателя колхоза, как был в советское время, который там поможет, пробьет,
абсолютно,
все проблемы решит.
Бывают какие-то светлые личности и председатели. Колхозов сейчас нет, есть агрофирмы. Да? Бывают люди, встречаются. Но в целом большое недоверие к ближайшей власти, скажем так. Чуть-чуть улучшается картина с уровня губернаторства. Но это очень далекий уровень уже. А дальше, чем выше, идет такое повышение солнцеподобности лидеров. Правительство, да, но особенно лидеры нашего, они такие, окружены таким вот люди солнца. Такого.
В Москве живут, да?
Ну, вообще.
В Кремле.
Они, да, вот и прочее. Да.
А насколько они вообще политизированы? Потому что есть тоже миф о том, что им интересно, вот когда посевная, когда там картошку сажать, mm-hmm. когда вскапывать, а все остальное, это как-то не из их жизни. Или они обсуждают это?
У меня есть один полуанекдотический пример из нашей жизни. Однажды весной были у нас выборы в России, да? И я в силу обстоятельств был вот в свое время, значит, там в деревнях и решил голосовать там. Взял открепительный талон и голосовал там. И после выборов ко мне все подходят в магазине, там на улице говорят: Никита Евгеньевич, если так правильно, вы знаете, ты знаешь, мы знаем, за кого ты голосовал. А я говорю: каким образом, у нас тайный выбор? Потому что единственный голосовал не за того, за кого мы голосуем. То есть у них такое почти полное, когда вскрыли урны, и выяснили там комиссию.
Один голос. Все подумали,
Один за другого. Да. Ну, ясно, кто Евгеньевич. Вот. Так что...
Шибко умный.
Да, шибко умный, да, профессор.
Я нажимаю красную кнопку «Стоп», подводим итоги голосования. Итак, наши слушатели считают в количестве 19%, но считайте, 1/5 слушателей считают, что все-таки в деревне менее критично относятся к власти, чем в городе, и, соответственно, 81% считает наоборот, что в городе все более критично относятся к власти.
Ты считаешь, что в городе живут более политизированные люди, которые позволяют себе критиковать действия власти и правительства?
Ну, так, да и не так, как выясняют социологи, и не все так однообразно.
И еще плюс можно отметить данные того же ФОМа, когда они узнавали, готовы выйти на улицы и протестовать, уровень протестного настроения, уровень готовности участия в акциях на селе тоже достаточно высок. То есть там не настолько такие пассивные люди, как выясняется, живут.
Ну, ФОМ, видите ли, он нам не дает разбивку по регионам, по крайней мере, в этом опросе, который у нас есть, правильно? Это все зависит от региона. Я не успел оговориться и сказать, что, в общем-то, мы ведем исследования в основном в районах так называемого Ближнего Севера. Ближнего Севера, Костромская, Ярославская область, Кировская область и скажем, еще Вологодская и так далее. А на юге это совсем другая или сильно другая ситуация. Дальний Восток и Зауралье. Это...
Никита Евгеньевич Покровский, программа «Лукавая цифра. Жизнь деревни глазами социолога». Мы продолжим после небольшого перерыва.
«Лукавая цифра». Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания «RTVI» представляют программу «Лукавая цифра».
И снова добрый вечер. Программа «Лукавые цифры». Мы вновь в студии. Меня зовут Тоня Самсонова. Со мной моя коллега Алина Гребнева.
Здравствуйте еще раз.
Мы никуда не делись на время паузы. И с нами в студии социолог Никита Евгеньевич Покровский, президент сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии Высшей школы экономики. Здравствуйте, Никита Евгеньевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы продолжаем наше путешествие по российской деревне. Много вопросов нам приходит на наш смс-номер и в интернете были.
Ну, давайте сначала почитаем смски. Мы просили вас перед паузой в начале передачи, чтобы вы присылали нам свои заметки о деревнях, при этом писали, о каком конкретно районе, какой деревне идет речь. Вот действительно очень много смс пришло. Деревня Мурино, 1 километр от Санкт-Петербурга, утопает в строительном мусоре из города, пишет Антон. Реальная история. Предлагали деревенским подработать, с вагоном 500 рублей на человека. Никто не захотел. Пить есть, на что был их ответ. Пришлось нанимать гастарбайтеров. Наша деревня стала дачной, а местных нет. Деревня Лялина, Вышневолоцкий район Тверской области, пишет Лена. О каких-то страшных случаях каннибализма и пьянства страшного тоже пишет нам. Ужасно, в общем. Что мы можем сделать? Давайте включим телефоны наши 363-3659. Есть слушатели, которые хотят присоединиться к нашей беседе. И тоже вот такие заметки о российских деревнях просим мы вас рассказать в прямом эфире. 363-3659. Мы ждем, когда вы до нас дозвонитесь. И, наверное, хочется обратиться, вот пока наши слушатели прозваниваются в эфир, активизировались. Здравствуйте, вы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Да, Евгений, вы о какой деревне нам хотите рассказать?
Ой, я вам хочу рассказать о нескольких деревнях. Мы в свое время подбирали себе дачу в 30-километровом удалении от Москвы. Я москвич. Вот. И хочу сказать, что такое разнообразие, буквально 5 километров от одной до другой доезжаешь, и абсолютно аутентичная настоящая деревня, а рядышком совершенно такая деревня, уже газифицированная, с горячим водопроводом. Поэтому настолько непоказательно и дистанционное удаление от города, и, в общем, нужно своими ногами, своими руками все проверять. Но на самом деле действительно так мало осталось настоящих деревень, где вот эту атмосферу можно почувствовать.
Mm. Что для вас атмосфера деревни? Вот вы что имеете в виду?
Вы знаете, история. У нас вот, допустим, мы сейчас снимаем дачу в деревне, которая разделилась пополам. Половина — это деревня с более чем 300-летней историей, а другая половина — это дачная деревня, две улицы. Ну и, в общем, они очень трудно объединять.
Евгений, а вы в какой половине живете?
Нам вот посчастливилось снимать в деревенской. Но мы там, благодаря маленькому ребенку, дружим и с дачниками тоже.
Понятно. Спасибо вам большое. Вот чувствуется такая ностальгия, что ли, такое желание возвратиться к корням.
Очень интересный, кстати, звонок Евгения, потому что интересные замечания. Вот, понимаете, разделение деревни на дачную и недачную — это большая проблема.
Прямо в одной деревне это происходит?
Ну, нет, конечно. Такой вот демаркационной линии границы нет, конечно, скорее. Но вот я не очень согласен с Евгением, потому что нет аутентичных деревень. Здесь действительно Тверская область, будем конкретно, это область, зажатая между двумя мегаполисами. Там, извините меня, все поделено, переделено, вся земля куплена впрок и так далее. Там действительно и Вышний Волочок, и, значит, там Валда, и все это. Вот. Что касается вот того, что там есть какой-то горячий водопровод, ну, вообще, я не знаю, что такое горячий водопровод, вот, но неважно. Вы понимаете, сохранение аутентичности деревень — это очень интересная проблема. Что могут сделать новые люди, дачники, чтобы сохранить это и не превратить это в коттеджные поселки с сайдингом пластиковым и так далее. А эта тенденция есть, очень опасная тенденция.
Ну, а что в этом страшного? Ну, стоит дом с изразцами, а рядом дом с сайдингом.
Это очень страшно, потому что есть такое понятие, как единство культурного ландшафта. И это не просто, знаете, поэтические такие образы людей, которым нравятся избы и так далее. Это, кстати, это одно из направлении нашего исследования, ландшафт, извините за грубость, имеет цену. Этим занимается так называемая экономика природопользования и экономика ландшафта. Все имеет цену. Если вы испортили ландшафт коровником, газопроводом, сайдингом, все это оценивается в очень круглые суммы денег, потому что теряет привлекательность, теряет возможность быть использованным в будущем, и прочее, прочее. И вот то, о чем Евгений, кстати, очень хорошо говорит, что он искал аутентичность, то есть подлинность деревень. Но подлинность — это не значит разруха. Подлинность может быть создана и современными средствами, сохранена, вернее, эта подлинность.
То есть восстанавливать деревенские дома нужно с той же, как бы, с той же тщательностью и аккуратностью, как исторические постройки в центре города?
Вне всякого сомнения. Во-первых, имеется богатейший европейский опыт на этот счет. А если эту большую тему...
Серьезно? Вот к этим деревянным домам, да, вот бытовым абсолютно.
Во-первых, они очень красивые. Поезжайте в Малые Карелы, чтобы посмотреть.
У нас есть слушатель, прислал нам на сайт служащий из Калевалы, Вейка Виртанин. Он пишет, что сердце у него кровью обливается, когда он едет по Карелии и видит развалившиеся дома в деревне.
Ну, правильно пишет наш слушатель.
Так вот, при этом это я хочу сказать, что в Карелии в основном в деревнях-то финские дома есть.
Есть еще оставшиеся финские дома ближе к границе Финляндии. Но
и они почему-то не разваливаются.
Ну, вы знаете, в Карелии мы не работаем, я там бывал просто, так сказать, эпизодически, поэтому сейчас не берусь судить, вот как это сейчас сегодня. Вот. Но возвращаясь к этой теме, буквально два слова еще сказать, что действительно можно восстанавливать, и это делается. Я просто хочу это сказать и сельским жителям, и тем, кто намеревается из города туда переехать, дома становятся современными. И это совсем недорого, понимаете, недорого по городским масштабам все это сделать. Просто нужен ум, нужны проекты, нужны организованные люди, в том числе...
Но это что, это меценатство? Это деньги девать некуда, мы поедем в деревню, восстановим дома? Или это реально может быть каким-то бизнес-проектом? Это кому-то надо?
И то, и другое. Это, во-первых, должно быть желание таких людей, как Евгений. То есть кстати, немало этих людей.
Но Евгений хочет поехать летом на дачу в деревню, а не жить там постоянно.
А вот это большой вопрос. Всегда начинается с поездки на дачу, с покупки дома. И это целая наука, как купить, это, так сказать, для другой передачи. Вот. А потом постепенно человек городской начинает вживаться корнями своими, пускать, так сказать, корни свои в эту сельскую жизнь. Ему начинает все это нравиться. То маленький проект какой-то сельского хозяйства, то еще что-то. То он привозит из города каких-то людей, чтобы помочь там с медицинским каким-то. То есть вот такой энтузиазм есть. Ну, конечно, есть городские люди, так сказать, наши с вами горожане, которым на это на все наплевать. Есть такие. Но есть и совсем другие люди, которым это не наплевать.
Вы действительно с ними встречаетесь? Потому что вот нам пишут
мы их следуем,
на
мы
сайт,
не
Никита Харламов вас спрашивает, он читал, видимо, ваши работы о так называемой клеточной глобализации, он спрашивает о возможности достаточно значительного переселения нынешних городских жителей в деревне. И он спрашивает, как они смогут отказаться от городского образа жизни, от товарного потребления, досуговых учреждений, широких кругов общения и так далее.
И Сармат как раз вторит Никите и говорит, можно ли грамотно использовав кризис, вернуть людей в деревню?
Ну, вот я отвечаю своему тезке, что, вы понимаете, тут все правильные вопросы заданы, кроме одного слова. Переселить людей в деревню. Вот никто никого переселять не должен и не должен это планировать. Люди сами свободно должны выбрать то, что они хотят. И вот они выбирают очень часто сейчас именно сельскую местность. Значит, а воссоздание вот этой красивой городской жизни в полном объеме там абсолютно не нужно, и люди этого не хотят. А важные компоненты городской жизни, ну, например, продукты потребления, которые не все производятся в деревне. Вы помилуйте меня, вы зайдите в любой маленький районный город, 20 тысяч, там супермаркет с тележками, с открытым доступом к полкам. Всего. Мало чем отличается от рамстора. Может быть, по объему меньше, а по выбору очень близко.
А сельпо?
В сельпо, вы знаете, да, сельпо все-таки не рамстор, это прямо скажем, но продукты вполне приличные, они все завозятся. И, кстати, это плохо. Очень мало производится на месте, а завозится, это большая проблема российского импорта. Ну, это там вопрос уже большой экономический.
За последние 15 лет в деревне не построено ни одного здания, пишет нам житель села Котлубань Волгоградской области Сергей. Но я предлагаю еще раз обратиться к нашим телефонным звонкам. Люди действительно хотят ворваться в эфир. 363-3659. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Владимир.
Владимир, будьте любезны, выключите радио.
Да, я выключил, я понял.
Угу, спасибо большое. Расскажите о своем опыте общения с деревней, о какой деревне вы будете говорить?
Ну, во-первых, вы знаете, что я работал в деревенской школе учителем.
Ух ты!
Вот так-то вот. И, знаете, что я скажу? Я сравниваю просто деревню ту, которая была при советской власти, а я говорю при советах, системе управления деревней, когда были действительно деревенские выборы. Выбирали деревенского, ну, я бы сказал, такого вожака, понимаете? Сейчас я был, например, вот недавно был у товарища в деревне, вот меня там, так сказать, убалтывают, чтобы я пошел работать туда в школу, вот, я военный пенсионер. И я так вот сравниваю, вот, вроде бы как эпоха времени, знаете, деревня и деревня. Кардинально деревня изменилась. Деревня стала нищей традицией. Вы понимаете, самое главное, что нет в деревне вот этого деревенского духа. Понимаете, вот
это что традиция. Такое деревенский дух? Вот мы это пытаемся понять.
Ну, во-первых, вы знаете, что это любовь к дороге. Это первое. Как вяжущее. Вы понимаете, что в деревне дорога, она не всегда на высоте. Но в том, что на дороге всегда могут помочь, вот это первое. Второе, это традиции деревенские, ну, фольклорные, я имею в виду. Свадьба, похорона, церковный уклад какой-то, понимаете? Это немаловажно, роща. Сейчас этого нет. Я хочу привести пример, просто такая есть деревня Добрик. Она находится на границе с Украиной, Брянской губернии. Понимаете, я так, ну, как бывший вроде педагог, зашел в деревенский клуб, пошел в школу, посмотрел. Ну, я должен так сказать вам честно, вот как... Ну, катастрофическое положение. Катастрофическое положение, во-первых, в том, что в деревне нет вот той жилки предприимчивости, понимаете? Вот того предпринимательской деревни.
А в советское время была, очевидно?
Не, ну, вы понимаете, как бы там ни было, в каждой деревне была корова, и, а то и две. Были 3-4 кабанчика. Это считалось зазорно, если и на, обычно к Новому году вот это, так сказать, когда забивали кабанчик, это вроде бы такой мини-праздник. Когда соленья у Остафа или у кого там есть капуста, такой рассказ, да? Вот именно было замечено это в деревенском быту, это было замечено. Вот именно по вставлению вот этого, о капусте.
Понятно. Помню, это, спасибо большое. Да-да-да. Спасибо большое, Владимир, вот за эти краски, за эти, может быть, живые свидетельства человека, который в деревню знает не
почти понаслышке. Социолог. Почти Владимир социолог, Владимир, да, рассказывающий о Брянской, почти социолог. Он интересный, такие выделяет узлы дорог, традиции, кабанчик.
Но при этом он тоже, его просят вернуться в школу, в деревню. Он говорит, нет, я вот уже не поеду. Для меня удивительным оказалось, что там вообще есть дети, которые в школу ходят.
Что там не одни бабушки. Есть дети. И, кстати сказать, мы учредили там стипендии школьникам за учебу, так скажем, лучшую. И за то, что они что-то расскажут о своем. Значит, вы знаете, сколько просят стипендии? Чтобы мы учили. Вот нам директор школы говорит, сколько стипендий вы...
Вот можно я предположу?
Да, ну сколько?
Ну, 500 рублей.
50. Значит, вы просто не могли бы мы учредить 50 рублей в месяц лучшему ученику? Ну, вы понимаете, это...
А сколько там вот в школе?
Конечно, сумма, которую мы будем давать,
ну,
совершенно
намного
другой.
Намного больше.
Другой. Но просто вот вопрос. Вы знаете, сколько пенсию получает на селе, вот, скажем, пенсионер, ну, так, в среднем? 3300 рублей в месяц.
И он, я слышал, там и самый она, богатый его... человек.
Ну, да, богатый. Сейчас, конечно, вот не работающие люди, кучкуются родственники вокруг получающего пенсию пенсионера. Вот, и это...
То есть 3000 рублей в месяц для человека здорового, да, с руками и, да, ногами, предел,
да,
мечты.
Да. При этом цены в магазинах, упомянутых нами, сельпо, не сельпо, это частное все, ага, торговля полностью частная.
Ну, понятно. Да.
Цены московские.
Они, простите, вот, что кушают?
Ну, вот перебиваются люди. То есть, ну, извините, такое слово,
но
перебиваться.
Но они выращивают, да, по-прежнему, да, конечно, огороды,
конечно,
картофель,
конечно,
все, те же,
да,
мясо,
да, куры есть. Действительно, наш слушатель Владимир прав, очень стало мало коров, сокращается вообще и в агрофирмах, и в частном владении сокращается скот. Да, это большая проблема Ближнего Севера. Короче, вот его выступление, ну, выступление, так скажу, я как профессор всегда расцениваю выступление на конференции, значит, его реплика с Владимира интересна тем, что он нарисовал такую картину, и он прав по-своему, прав. Но что, тенденция такова, что, я думаю, она будет возрождать это все.
Я предлагаю перенестись на 50 лет вперед. И подумать о том, в этой деревне, в которой сейчас в России, по разным оценкам, вы говорили, живут, ну, там 38 миллионов человек, через 50 лет там будет жить 10 миллионов, и кто будут эти люди, или будет какая-то иная картина, или 50 лет недостаточно, и поговорим о том, что будет через 100 в российской деревне.
Вы знаете, вот дать ожидаемое число жителей сельской местности в России, вообще в России, как мы договорились, в целом очень трудно. Скажем, юг сейчас все время даже повышает население сельских мест.
За счет миграции или рождаемости?
В основном миграции, заселение прибывшими соотечественниками из ближнего зарубежья, ну, по многим позициям повышает. Север становится более безлюдным. То есть, что будет через 50 лет, ну, условно, это очень, конечно, большой срок для прогноза, сказать трудно. Поэтому, мне кажется, Россия будет по-разному сельскую местность, ну, как бы заселять в перспективе. Где-то будет гуще, где-то будет, скажем, как сейчас, или, может быть, даже и меньше.
Никита Евгеньевич, вы перед эфиром нам рассказывали совершенно какие-то фантастические, действительно, вещи.
Проекты,
о том, как будто это на Марсе, что какие-то специалисты IT-технологии уже, оказывается, давно живут в деревне, что биологи тоже где-то там группами собираются. Это на самом деле так?
Вы знаете, ну, в каждой фантастике есть доля фантастики, скажем так. Да, действительно, но в этом и есть наука социологии. Мы отмечаем зарождающиеся ростки каких-то тенденций. Когда все это на поверхности, тут социологи не нужны. Это тут приходят журналисты,
да,
приходят кинооператоры, телевидение, они все снимают, и всем все ясно, и все радуются. Но это вот будет происходить лет через 10, может быть. А сейчас десантируются социологи, которые видят ростки вот этого того, что происходит.
В чем
происходит
тренд? В чем тенденция?
Вот, вот правильно, наш термин. Тренд. Тренд, то есть тенденция, какая-то путь развития, перспектива. Первое. Значит, ну, позиция номер один. Я апеллирую к нашим слушателям, обращаюсь. В Москве стало лучше жить, вот, так скажем, на уровне семьи, клеток, общества безопасности, продуктов, экологии. Хуже. И вот эта тенденция будет сохраняться, как мне кажется. Мы не сможем улучшить наши мегаполисы. Это, кстати, мировая тенденция. Улучшить, да, состояние ожиданий современного человека. Они будут деградировать. Попытки их улучшить будут наталкиваться на какие-то очень сложные вещи. Это позиция номер один. Ну, чтобы лекцию свою сократить, скажу позицию сразу два. И вот вновь цивилизация наша обратится от города к сельской местности. Откуда она, собственно, и вышла исторически.
Но обычно цивилизация обращается не к сельской местности, а к Рублевке. И просто вот такие, ну, возникают такие агломерации.
Рублевская цивилизация, да, обращается к Рублевской.
Нет, но суть в том, что вот эта субурбанизация, да, там...
То есть не так далеко.
Не так далеко готовы люди уехать.
Москва была все-таки в доступности.
Был интересный звонок из Ленинградской области, деревня, значит, которая мусором, она один километр.
Да, да, да,
слушайте,
да.
Такого состояния ближнего Подмосковья, вот этой зоны, это ужас, извините выражение такое, это ужас. То есть этого, это то, чего не должно быть никогда, вот искалеченная природная среда, архитектурная, и главным образом преимущества-то какие? Чистого воздуха нет, добраться до города нельзя, трехчасовые
поездки. То есть, на самом деле, да, 20 километров от Москвы, это не значит, что вам будет тихо и спокойно.
Это не образец ничему, кроме того, что...
Леса нет.
Да, леса нет, все заборы кругом, то ли 6 соток, то ли 600 соток, но заборы, охрана, если не охрана, то сторожа, ну и так далее. Ну это что такое? Это деградация абсолютнейшая, на мой взгляд.
То есть, вы призываете, чтобы такое было и за 100 километров от Москвы?
Нет, нет,
категорически.
Давайте спорить.
Пару миллионов человек поедет куда-нибудь в леса.
Нет, никаких пару миллионов. Начинается постепенный переток населения в сельские местности, населения, городского населения, притом не деградировавшего маргиналов городских, а вполне людей среднего класса.
А что они там делают, Никита Евгеньевич?
Они делают то, что они делают в городе. Они делают, занимаются производительным трудом. Потому что сейчас, извините меня, ну, очень меня прошу извинить, сейчас уже наступает информационная эпоха. Она всюду, везде. Производительные силы не то, что мы у станка делаем, а то, что мы придумываем с помощью современных технологий. Это сам, вот это главный наш, извините, товар, который производится в современных обществах.
Ну а что может сделать информационный человек в глуши среди сосен?
Объясняю конкретно. Во-первых, в тех областях, вернее, районах Костромской области, где есть, значит, во-первых, все сельские телефонные станции Костромской области телефонизированы, стоят цифровые станции.
То есть не шаговые вот эти?
Не шаговые эти, а и цифровые. Это значит подводка широкополосного интернета. пожалуйста.
Где, в Костромской области?
Да, в деревнях. То есть пока еще там где-то дайлапом, дозвонкой, где-то уже более современные вещи. То есть вполне это, то есть абсолютно. И не это не москвичи этим пользуются, только лишь там экспедиция господина Покровского, а пользуются этим вот те самые люди, которые там есть. И компьютерами работают, в школах.
То есть Россия это, да? будет строить инновационную экономику, да, вот, за счет деревни.
Мы удалились от вопроса. И вот, значит, что там делают интернет-люди? Они там работают. Они работают там не так, чтобы вот они подписывают внутренний договор с самими собой, что мы уезжаем из Москвы, знаете, в глушь, в Саратов и так далее. А они просто существуют в маятниковом ситуации. Там живут их семьи. Они приезжают в Москву, когда надо, скажем, это за ночь. Можно из очень многих областей России доехать до столицы за одну ночь. За одну ночь. Абсолютно, абсолютно. Не надо думать, что Россия удалена, так сказать, от Москвы до бесконечности.
Сейчас мы проверим, поверили ли наши слушатели.
Ну, да. Давайте послушаем.
Давайте проверим, поверили они вам или нет. Вы согласны на такую жизнь, которую сейчас описал Никита Евгеньевич Покровский? Вы согласны жить в прекрасной глухой деревне с прекрасным лесом вокруг, с широкополосным, широкополосным интернетом, водопроводом и всеми прелестями? Да.
Вот это правильно.
Вот так,
вот это правильно.
Как описывают.
Да. И достижимость столицы.
Нет, но это уже когда кто-то приехал и создал все эти условия. А есть же деревни, которые надо поднимать в стан. Так что давайте просто сформулируем.
Нет,
вы бы лично поехали жить в деревню. Если да, то набирайте 66006664. Если нет, ни в коем случае 66006665.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока только один звонок, и он за вас, Никита Евгеньевич. Будем ждать, появится ли у вас сторонний.
Немного.
Поагитируем.
Но пока всего только один, уже больше гораздо, конечно же. Итак, вы бы согласились на такую жизнь? Далеко от Москвы, пусть далеко, но с интернетом в деревенском доме. Поехали бы вы туда жить на круглый год, да? Если да, 66006664. Нет, никогда не покинул бы свой мегаполис. 66006665.
Очень интересно сформулирован вопрос, и очень корректно.
Да.
Еще на сайте очень много вопросов было про так называемое развитие направления экотуризма, что вот как сохранить этот баланс, что пройдет нашествие людей, потеряется вот эта природная красота, настроят там всего, проложат железные дороги, ничего не останется.
Правильно. Значит, этот экологический туризм, я так немножко проникнусь, а именно экологический туризм, величайшая вещь. Но осваивать территории он может только под жесточайшим контролем и местных властей, и озабоченных экологов, вот так я бы сказал. И контроль, что там можно строить, что там можно восстанавливать, где можно прокладывать туристические тропы, и где их нельзя прокладывать. Это целая наука. Друзья мои, идите в Институт географии РАН, идите в другие уважаемые...
Никто не пойдет.
Почему не пойдет?
Потому что сложно очень. Хочется сразу раз, и чтобы все было, и приехать,
знаете,
и наслаждаться.
В нашем разговоре как-то не появлялась такая тема, как власть и государственная власть. Вот там ссылаются на бюджет, на кризис. Местная власть, вот это ее прямая обязанность, что ли, или миссия, давайте так говорить, никаких обязанностей, а миссия, регулировать сохранность культурной и природной среды, в том числе в условиях туризма экологического. Но экологический туризм приносит с собой новую работу для местных людей, очень, кстати, интересно, и для сельского хозяйства, кстати сказать,
82% радиослушателей «Эхо Москвы» признали, что они согласны. Вот прямо сейчас все тут бросить и уехать в деревню.
Никита Евгеньевич,
друзья, я вас поздравляю.
Просто это вы убедили.
Я вас поздравляю. Никаких оценок, а просто поздравляю.
Какие сложности? Хоть что-то будет тяжелое на пути новых сельских жителей?
Ну, послушайте, жизнь есть борьба.
Чего
вы знаете, такой популярный в России лозунг. Жизнь есть борьба. Проблем много. Интересных проблем, и сложных, и печальных проблем, но все это возможно работать. А что остается еще нам делать с вами? Тусоваться в ночных клубах?
Нужно готовить, что нужно там научиться будет доить корову,
нет.
сажать картошку.
Нет. Это могут делать те, кто это умеют делать. Это тяжелые вещи, и очень серьезные, это надо уметь делать. Люди должны заниматься тем, к чему не имеют образования. Образование, которое есть.
Нет, ну, понимаете, хорошо быть профессором и писать монографию полгода в деревне. Но есть другие...
Пожалуйста. Быть айтишником мы уже обсудили.
Хорошо, айтишники, профессора, кто еще?
Кто еще? Кто угодно, люди, работающие в сфере проектирования. инженерного проектирования, пожалуйста, журналисты и творческая интеллигенция, большой, так сказать, отряд. Дальше такой возникает интересная категория офисные люди. Планктон мы слова не произносили, нет?
До сих пор нет.
Люди. Вы знаете, что сейчас корпорации выталкивают всех в удаленный доступ, не держат их в офисах.
Дорого, дорого. В Москве дорогая земля.
Да. И слушайте, кому нужна квартира в Москве, вы там получите, сделаете себе дом фантастический. Будете работать в московских условиях там и здесь.
Я напомню, что 82% радиослушателей говорят о том, что они согласны уехать в деревню, жить и работать там. Может быть, эта цифра обусловлена тем, что сейчас наступает лето, майские праздники, и все мало-помалу думают о загородной жизни. Посмотрим, как бы они проголосовали зимой. Это была программа «Лукавая цифра». Сегодня мы говорили на тему «Жизнь деревни глазами социолога». Социолог нашего эфира Никита Евгеньевич Покровский, президент сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии Высшей школы экономики. Спасибо большое.
До свидания.
Лукавая цифра.